Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Как я вам обещал в последней проповеди нашего сайта, а, кстати, в конце прошлого 2018 года, что мы продолжим рассмотрение темы «Храм», но с большим ударением на плотской храм. Поэтому и заголовок данной проповеди, в отличие от предыдущей проповеди, будет «Плотской храм». А поскольку наш милостивый Господь Иисус сохранил нам жизнь, дал нам прожить до этого момента, то сегодня, то есть 1 января 2019 года, продолжим эту тему под названием «Плотской храм». Поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, главе 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. В самом начале нашей сегодняшней проповеди я должен вас предупредить, что и в сегодняшней проповеди под названием «Плотской храм» мы коснемся многих аспектов предыдущей проповеди «Материальный храм», потому что материальный храм из Ветхого Завета является прообразом нашего плотского храма в Новом Завете, то есть нашей плоти. При рассмотрении сегодняшней проповеди прошу вас также помнить о том, что мы должны постоянно жить в сознании, что в нас живут Отец, Его Сын Господь Иисус и Святой Дух, то есть вся Святая Троица. Это очень важно в отношении нашего святого хождения. Собранию в Коринфе апостол язычников Павел вынужден был поставить вопрос, о котором мы читаем в нашем сегодняшнем главном тексте. Не знаете ли? Незнание всегда влечет за собой ущерб. Если по окончанию мировой истории со всеми людьми увидим всех погибших людей в огненном озере, тогда у многих из них эти причины снова заговорят в их сердцах. Во время своей беспечной жизни на земле они только не знали, как это было просто позволить Господу Иисусу спасти свои души для вечной жизни. И сегодня в этом вопросе ничего не изменилось. Поэтому большинство из погибших людей, если бы они знали, как это просто, то пришли бы к Господу Иисусу с покаянием в своих грехах и дали бы Иисусу возможность спасти свои души. В первом послании к Коринфянам в главе 6, стих 19, речь идет о двух вещах, о двух главных вопросах. Первое – о знании того, что тела наши – суть храм живущего в нас Святого Духа. И второе – о знании того, что мы не свои. Здесь мы имеем два чрезвычайно необыкновенных высказывания, которыми мы сегодня немного займемся в нашем рассмотрении. Слабость нашей плоти мешает нам, препятствует нам в том, чтобы быстро получить реальный взор, правильное понятие о том, кем мы сами являемся, что мы являемся детьми живого Бога. Я говорю только о таких верующих, которые спасены для жизни вечной. В общем, с точки зрения Духа, храм является в нас святилищем. Если мы хорошо вдумаемся в это сообщение, то должны понять, что это является чудовищным делом, что греховное тело спасенных людей Бог предназначил и в действительности сделал храмом Святого Духа. Уже храм Соломона Бог сделал в Ветхом Завете своим жилищем. Это значит, что в этот храм Бог не от случая к случаю наносил свой визит, и не только в отношении неотлагательных вопросов, но Он желал там постоянно жить. Итак, наши материальные греховные тела являются жилищем живого Бога. Но при этом я постоянно напоминаю вам, что речь здесь идет только о искупленных. Если люди не спасены, то в них проживает другой, этот копытоногий, которого мы знаем под именем Сатана. Но с момента нашего покаяния и спасения для жизни вечной в детях Божиих в духе живут, как я в предыдущей проповеди сообщил, Отец, Сын и Святой Дух, вся Святая Божия Троица. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Будем внимательны. Иисус сказал ему, своему брату Иуде, в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Мы, то есть мы с Отцом, это говорит Иисус о своем Отце и о себе. Это значит, что на основании покаяния в своих грехах человек получает прощение своих грехов. И на основании второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, он получает от Отца Святого Духа. Затем Господь Иисус сообщает рожденному свыше человеку условие: «Кто любит меня?» За свою любовь Иисус ждет от человека взаимной любви и исполнения его заповедей. А на основании этого условия Иисус говорит дальше: «Тот соблюдет слово мое, если мы будем его любить, и если мы, искупленные его кровью, все это будем исполнять, то, по словам Иисуса, должно произойти что-то чудесное». Иисус говорит: «И Отец мой возлюбит его, и мы, то есть Иисус вместе с Отцом, придем к нему, и обитель у него сотворим». Небесный Отец вместе со своим Сыном Иисусом Христом устраивают в спасенном человеке обитель. Устраивают жилище. Для большинства верующих это сообщение Слова Божьего звучит фантастично. В отношении Святого Духа они еще как-то соглашаются, потому что Святой Дух, хотя и является личностью Святого Триединства, но он является все же Духом. Но Отец и Сын, учтите, что и они тоже в духе проживают в нас. Чтобы этот факт в действительности осуществить, Бог порождает в покаявшемся человеке через свое нетленное семя, согласно 1 Петра 1, стих 23 и 1 послания Иоанна, глава 3, стих 9, нового духовного человека, который имеет сущность Бога и грешить не может. В лице этого нового духовного человека, который обладает всей сущностью Бога, сам Бог живет в возрожденном человеке. Следовательно, в возрожденном человеке в духе живут Отец, Сын Иисус Христос и Святой Дух. В рожденном свыше человеке живет все Святое Триединство, вся Божья полнота, Этот факт не имеет ничего общего с тем, имеет ли кто-то сильную веру, среднюю веру или слабую веру. От этого проживание Святого Триединства в детях Божиих не зависит. Итак, мы все дети Божии имеем в себе всю полноту Божества, что является мощнейшим высказыванием Святого Писания. Но я еще раз подчеркиваю, что этот феномен может произойти лишь в том случае, если до этого на данном человеке совершено дело спасения Сына Божьего, Господа Иисуса. Лишь тогда, но не до спасения человека для жизни вечной. Святой Дух, которого человек получает при покаянии на основании второго послания Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22, также и в нас постоянно проживает и имеет задание, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Если станем рассматривать Церковь Иисуса по всему земному шару, то нас охватит дрожь и ужас в отношении всего того, что говорят в поместных собраниях. Тогда мы зададим себе вопрос, как это возможно и как это получается, что в Церкви Иисуса дети Божии придерживаются ложных учений. Дорогие братья и сестры, это становится возможным, если верующие не позволяют Святому Духу и Слову Божьему себя научить. Это совершенно простое дело. Святой Дух не ведет нас двумя различными путями. У Господа Иисуса такого быть не может. Для того, чтобы дело не доходило до спора о подведомственности между нами и Божьим триединством в нас, то нам сказано в нашем главном тексте «И вы не свои». Это такое высказывание Библии, которое невозможно так просто не замечать. Мы должны научиться понимать эти высказывания, пока Господь Иисус нас изменит в соответствии с Его требованиями. Мы нуждаемся в этом изменении, чтобы все больше стать похожими на Него. Ибо на основании этого высказывания «И вы не свои» мы одновременно экспроприированы для Господа Иисуса. Это положение мы должны поставить себе перед глазами. Мы должны знать, что мы больше не принадлежим себе, как читаем в нашем главном тексте. Более подробно апостол Павел обсуждает этот вопрос в послании Римлянам в главе 6. Если при этом мы себе представим, чьими рабами мы являемся. Итак, послание Римлянам, глава 6, стихи с 14 по 22. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак! Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Многие переводчики Библии вместо слова «рабы», которое мы имеем в оригинальном тексте, написали слово «слуга». Но это не соответствует истине. Между слугой и рабом имеется большая разница. Слуга принадлежит самому себе. Ему платят за его труд. Раб больше не принадлежит себе. Ему и не платят за его труд, потому что он отчужден для Бога. Либо мы, все дети Божьи, являемся рабами греха, а этим самым рабами смерти. Либо мы являемся рабами праведности, а этим самым рабами жизни вечной. Дорогие братья и сестры, сообщение о золотой серединке я до сегодняшнего дня в Святом Писании не нашел. Мы не только отчуждены в соответствии с Божьей волей, но мы стали рабами Иисуса Христа, как и Он сделался рабом Бога. Иначе Он не мог бы нас принимать. О том, что мы рабы Христа, мы читаем в первом послании Коринфянам в главе 7 стих 22. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». То, что я вам сейчас сообщаю, не является чем-то новым, но об этом более 2000 лет тому назад уже написано. Поэтому мы видим, как сильно мы нуждаемся в точном толковании Библии, чтобы постоянно вновь устраивать нашу жизнь в соответствии с требованиями нашего Господа Иисуса. Именно этот процесс коринфяне не знали. На основании этого факта в Коринфском собрании наблюдалось очень много нужды и очень много греха господствовало в этом собрании. А сегодня и большинство милых детей Божьих по всему миру тоже об этом сегодня не знают, ибо ведут они себя совершенно иначе, чем это Господь Иисус от нас ждет. Такие верующие ищут собственного права, а тем, которые умерли во Христе, это больше не причитается. Достойное проклятие, неуступчивость, своеволие их мнения является основой того, что строго было запрещено в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Но возлюбленные дети Божьи заботятся только о тысячах вещах в этом мире, но не заботятся о Слове Божьем, что является великим вредом, и что с этими грехами мерзости Божье триединство должно ежедневно заниматься в нашем греховном теле. Большинство детей Божьих даже не задумываются в отношении этих вопросов, поэтому и не могут приносить Богу славу и благодарение, когда Он удерживает их от этих вещей. Они так себя ведут, как будто это их не касается. Таким верующим все это нипочем или ничего не значит, что такое с точки зрения Господа Иисуса отпадение или волнение против Слова Божьего. Это является одной из существенных причин, почему вообще Церковь Тела Иисуса в слабости уже 2000 лет ходит по этой земле. Как мы с вами понимаем, храм нашего тела, храм Святого Духа, оскверняется, конечно, несознательно, но очень оскверняется через наши собственные грехи. Вообще, это является чудом Его любви, что обман греха своих искупленных Бог не сильнее карает. Но одно я должен здесь упомянуть, что у судилища Христа эти негативные вещи будут поставлены совершенно открыто, ибо на служение управления храма нашего тела мы поставлены всего лишь как рабы и не больше, но этого и достаточно, а в этом служении мы должны прославлять нашего Бога в соответствии с Его волей, но не в соответствии с нашей волей. Постоянное осквернение храма нашей плоти грехами нуждается в постоянном очищении. В отношении этого очищения мы в достаточной мере обучены в Святом Писании. Но поскольку зло мерзостей, согласно первого послания Коринфянам, глава 1, стих 10, не признаются как грех, то у большинства детей Божьих не имеется по этому поводу прощения. Повторяю еще раз первое послание Коринфянам, глава 1, стих 10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». В своих молитвах дети Божьи приносят в небесное святилище как грех лишь то, что мысленно мы осознаем как грех. Таким образом, мы переходим к очищению храма. На примере очищения храма Ездры Неемии мы должны Святому Духу позволить нас научить. Поэтому обратимся к Евангелию от Иоанна и в главе 2 прочитаем стихи 14 и 15. «И нашел Иисус, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Мы с вами не только прочитали эти два стиха, но мы подробно рассмотрим их. В стихе 14 Господь Иисус снова находит тех людей, которые посредством Божьего закона совершали в храме большие и выгодные сделки. И во всех странах мира в христианских собраниях встречаются такие духовные обстоятельства, которые сохраняются до времени суда в 70-й седьмине. Затем этот духовный беспорядок закончится, как читаем в книге Откровения в главе 18, стихи с 11 по 14. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Здесь мы читаем о тех людях, которые во время очищения Иисусом храма, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи 14 и 15, приводили в храм своих животных для торговли. Поэтому в стихе 16 Иисус говорит и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Состояние, которое, к великому сожалению, возникло в Израиле, Господь Иисус называет вертепом разбойников в Евангелии от Матфея 21 стих 13. «И говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Из дома отца эти люди сделали вертеп разбойников. Это совершенно ясно, что волов, овец, коз и голубей можно было приводить в храм, если израильтяне имели хорошие связи. Не связь с живым Богом. На основании этого было запрещено приводить скот в храм. Хорошую связь следовало иметь с книжниками, фарисеями и первосвященниками, которым следовало что-то пожертвовать, что-то дать на руки. Мы с вами знаем, что это означает в современном мире. Через такую подачку можно было волов и овец приводить с собой в храм и там ими устраивать свой бизнес. На основании этого мы теперь знаем, кто являлся такими разбойниками, которые превращали дом отца Иисуса в вертеп разбойников, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 13. «И говорил им Иисус, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Как видите, эти сообщения сами себя объясняют. Нам следует только верить в то, что написано. Новозаветно мы видим храм или мы видим наше тело как храм Святого Духа. В животных, которых эти люди приводили с собой в храм, мы видим нечистых духов, которых можно устранить только через власть Иисуса, как мы это видим в Евангелии от Матфея, в главе 18, стих 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Поэтому мы видим Иисуса Христа в храме. Господь Иисус делает себе бич из веревок, которым Он очищает храм, что следует понимать на основании Евангелия от Матфея, глава 18, стих 18. Из-за осквернения материального храма тогда в Ветхом Завете а также из-за осквернения нашего плотского храма сегодня во время Нового Завета необходимо совершать очищение. Поэтому посмотрим, как Господь Иисус совершал это практически. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в главе 12, стихи с 22 по 30. «Тогда привели к нему, то есть к Иисусу, бесноватого, слепого и немого». Слепой, немой, да еще и бесноватый, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьёю силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Современники Иисуса не понимали его, почему он этих бедных животных выгонял из храма. В Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 15, мы читали «выгнал из храма». Это значит, что в действительности Господь Иисус или Божьи мужи силою Иисуса выгоняют или изгоняют из плотского храма людей нечистых духов, то есть демонов. Обратимся по этому поводу ко второй книге Паралипоменон. И в главе 29 прочитаем стихи 18 и 19. «И пришли в дом к царю Езекии и сказали, мы очистили дом Господень, и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, и все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего, в беззаконии своем. Мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним. Мы очистили дом Господень». Дорогие братья и сестры, можете ли все вы это сказать нашему небесному Царю в Его вечной славе о храме вашей плоти? Израильтяне времени Езекии могли это в истине сказать, в откровении их сердец. Здесь мы видим, как во время царя Иудеи Езекии в послушании было исполнено Слово Божье. В своем усердии израильтяне не частично очистили дом Господень, но они до тех пор занимались очищением дома, как это тогда было Богу угодно, как и сегодня Богу угодно, пока все детали мерзости будут выброшены из Божьего храма. Это такие высказывания, которые нас призывают к послушанию нашему Иисусу Христу. Великая ошибка заключается в том, если неисчислимое количество этих нечистых духов, то есть демонов, будут изгнаны из храма нашей плоти, а ядро останется внутри нашего храма. Это происходит не по Божьей воле, это происходит по воле сатаны. Сатана имеет в этом свою неприкрытую радость, ибо этих недоочищенных детей Божиих он лишает существенной части небесной награды. Это я сообщаю вам в ответственности перед живым Богом. Такие верующие постоянно остаются врагами очищения. Они в это не верят и постоянно препятствуют этому. Это очень интересно. Это исходит не от этих верующих, но исходит от известного остатка. Что это такое? В Святом Писании существует святой остаток в 144 тысячи душ иудеев, о которых я уже много говорил в различных моих проповедях. И в самих верующих существует этот не святой, но ужасный остаток, то есть часть этой нечистоты. Власть лжи и осквернения всегда больше и сильнее, нежели все наше мышление и наш разум. Заметим себе в отношении библейского учения об очищении. Как в отношении тогдашнего времени, так и в отношении сегодняшнего времени два слова «весь дом», то есть очистили, «весь дом». В противном случае обремененные дети Божьи никогда не могут освободиться от этой проблемы. Кто откровенно взывает к Господу Иисусу, тому он обязательно ответит, как во времена царя Иудеи Езекии, так и сегодня на основании своих обещаний. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.